Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого, известное произведение православной литургической поэзии, которое, по словам епископа Виссариона Нечаева, проповедника XIX века, направлено к тому, чтобы пробудить душу от греховного усыпления, раскрыть перед нею, как пагубно греховное состояние ее, пробудить ее к строгому самоиспытанию, самоосуждению и раскаянию, подвигнуть к отвращению от грехов и к исправлению жития. С этой целью, как замечает епископ Виссарион, творец канона приводит на память грешнику лица, деяния и события из ветхозаветной и евангельской истории, начиная с сотворения Адама, и применяет сказания о них к нравственному состоянию и потребностям души, извлекает из этих сказаний обличения, угрозы, утешения, предостережения и наставления. Мы читаем великий покаянный канон в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утреннее четверга пятой седмицы, когда он исполняется полностью. Следует заметить, что в приходской практике данная служба совершается в среду вечером, то есть накануне вечером. В отличие от этого дня, то есть среды или четверга пятой седмицы Великого Поста, в первые четыре дня Великого Поста на вечерних богослужениях, на повечериях, великий канон исполняется частями. Сегодня мы продолжаем читать пятую песнь великого канона. Обращаемся к тропарю. «Аарон, приношаше огонь Богу, непорочный, нелестный, но офни и финиес, яко ты, душе, приношаху чуждее Богу, оскверненное житие». Итак, «Аарон, приношаше огонь Богу, непорочный, нелестный». Непорочный, то есть не содержащий примесей, именно таково значение греческого слова, которое употребляется здесь в оригинале, то есть в греческом тексте, безупречный, не содержащий примесей вот в данном контексте, нелестный, то есть чистый, безобманный, неложный. Само слово «лесть» в церковнославянском языке имеет значение «обман», «ложь». Таким образом, «нелестный», «неложный». «Приношаше» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «имперфект». «Приносил». «Аарон приносил Богу огонь безупречный, безобманный или чистый». Далее читаем: «Но офни и финиес, яко ты, душе, приношаху чуждее Богу оскверненное житие». «Чуждее», прилагательное «чужды» в церковнославянском языке имеет значение «чужой» или же «враждебный». «Офни и финиес, как ты, душа, приносили Богу чужое», то есть враждебное, неугодное Богу, оскверненное житие, то есть оскверненную жизнь. В этом тропаре мы видим намек на два библейских эпизода. Аарон приносил Богу огонь безупречный, чистый или безобманный. Здесь мы вспомним эпизод из Ветхого Завета, где рассказывается о том, как по повелению Божию Моисей и Аарон соорудили скинию, то есть шатер, в котором евреи должны были совершать богослужение во время своего странствования по пустыне. В 9 главе книги «Левит» в 23 и 24 стихах читаем: «И вошли Моисей и Аарон в в скинию собрания, и вышли и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу, и вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и туг. И видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним». Мы прочитали фрагмент с 23 стиха 9 главы книги Левит по 2 стих 10 главы. У Аарона было четверо сыновей, которые также по повелению Божию были сделаны священниками. И вот здесь, в начале 10 главы книги Левит, сказано, что они принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им, и за это Господь поразил их смертью. По объяснению толкователей, они использовали для курения фимиама не тот огонь, который горел на жертвеннике, не тот огонь, который от самого Бога сошел, но другой огонь. За это были поражены смертью, за такое неблагоговейное отношение к богослужению, к своим священническим обязанностям. В этом тропаре упоминаются персонажи из более позднего периода ветхозаветной истории – Офни и Финиес. «Но Офни и Финиес, яко ты, душе, приношаху, чуждея Богу, оскверненное житие». Офни и Финиес – это сыновья первосвященника Илия, о которых мы читаем в начале первой книги царств, во второй главе первой книги царств, о них есть такое замечание. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа и долга священников в отношении к народу». Ну вот в том тропаре Великого Канона, который мы прочитали, содержится намек на два этих библейских эпизода. Итак, еще раз прочитаем его по-церковнославянски. «Аарон, приношаше огонь Богу, непорочный, нелестный, но Офни и Финиес, яко ты, душе, приношаху, чуждея Богу, оскверненное житие». На русский язык это можно так перевести. «Аарон приносил Богу огонь безупречный, безобманный, но Офни и Финиес, как и ты, душа, приносили Богу чуждое или же враждебное, неугодное, оскверненное житие». Вот что пишет епископ Виссарион Нечаев по поводу этого тропаря Великого Канона. «После того, как Аарон посвящен был в сан первосвященника, на первую жертву, им принесенную, от Господа чудесно сошел огонь и воспламенил ее. Этот огонь должен был с тех пор гореть неугасимо. Священники обязаны были поддерживать его день и ночь, и кроме него нельзя было употреблять в скинии другого, чуждого, со стороны взятого огня. Сыновья Аарона, употребившие огонь чуждый для курения в скинии, тотчас же были попылены от Господа. Если для жертвы надлежало употреблять только священный огонь, однажды навсегда данный от самого Господа, если недозволительно и небезопасно было заменять его посторонним или примешивать к нему посторонний, то понятно, с каким настроением духа надлежало являться в скинию и присутствовать в ней ввиду этого священного огня. Соответственно, чистоте и целости жертвенного огня душа каждого израильтянина, являющегося пред лицо Господа в его святилище, должна была гореть огнем чистой, беспримесной любви и преданности ему и его святому закону. В ней не должно оставаться места лицемерию и двоедушию. внешнее служение Богу угодно только в соединении с внутренним стремлением к общению с Ним, с ревностью об исполнении Его святого закона. Служение Богу без соблюдения этих условий богопротивно. Как прогневляет Господа служение Ему беззаконников, видно из примера сынов первосвященника Илия, Афни и Финиеса. Пользуясь снисходительностью к ним и потворством отца, они бесчестно злоупотребляли своим служением в скинии. Они отнимали у богомольцев для своего стола лучшие части жертвенных мяс, недовольствуясь законной долей, и в самой скинии распутствовали. За это бесчиние, которым оскверняема была скиния к общему соблазну, Господь грозил Илию гибелью его дома, а Афни и Финиесу — смертью в один и тот же день. Эта угроза вскоре исполнилась. Афни и Финиес были убиты на войне с филистимлянами. Сам Илий при вести о их смерти и о пленении филистимлянами Ковчега Завета вдруг пал бездыханным. «Вопроси себя, душа, не подражаешь ли Афни и Финиесу оскверненным житием? Вместо чистого огня любви к Богу не горит ли в тебе огонь нечистых страстей?» Обратимся к следующему тропарю. «Яко тяжкий нравом фараону горькому бых владыко, и они, и Иамври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми». Для того, чтобы перевести этот текст на русский язык, надо сначала выяснить значение некоторых церковнославянских слов. Итак, тяжкий, тяжелый в прямом и в переносном значении. Ну, соответственно, в переносном значении трудный, неприятный. Фараону горькому здесь употребляется такое словосочетание. Прилагательное «горький» здесь также употреблено в переносном значении. Для того, чтобы его понять, можно вспомнить, что в одном месте Нового Завета, в 14 стихе 3 главы послания Иакова, употребляется словосочетание «зависть горькая». Это буквальный перевод греческой фразы, но ее можно было бы перевести словосочетанием, например, таким «черная зависть». То есть речь в данном случае идет о чем-то нравственно-духовно неприемлемом. «Фараон горький», ну, здесь, может быть, можно было бы перевести «злобный фараон». Для того, чтобы перевести этот тропарь на русский язык, здесь надо поменять порядок слов. В богослужебных текстах порядок слов часто измененный. Его надо поменять, то есть слова надо переставить, чтобы смысл текста прояснился. «Бых тяжкий нравом, душею и телом, яко и они, и Иамври фараону горькому, и погружен умом, но помози ми». Слово «бых», которое мы здесь поставили на первое место, надо перевести «я стал», «я сделался». «Бых тяжкий нравом, душею и телом». Слова «душею и телом», которые в церковнославянском тексте в творительном падеже, в греческом тексте этого тропаря стоят в винительном, то есть переводить это надо по душе и по телу. Здесь автор канона свою душу и свое тело сравнивает с египетскими волхвами Иоаннием и Иамврием, о которых упоминается во втором послании к Тимофею, 3 глава, 8 стих. Там мы читаем: «Как Иоаннии и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере. И они, и Иамврий — египетские чародеи, старавшиеся при помощи волшебства повторить те чудеса, которые силой Божией сотворил Моисей, и тем вызвать у фараона недоверие к нему». В Ветхом Завете, в повествовании о 10 казнях египетских в книге «Исход» говорится, что некие чародеи пытались повторить те чудеса, те казни, которые силой Божией творил Моисей. но в Ветхом Завете не упоминается их имен. Однако вот в Новом Завете, во втором послании апостола Павла к Тимофею, эти имена названы – Ионий и Иамврий. Здесь апостол Павел воспользовался иудейским преданием. Слово «нравом» здесь в тексте тропаря, в церковно-славянском тексте в творительном падеже, а в греческом оригинале в дательном падеже. То есть как волхвы Ионий и Иамврий были для злобного фараона, вот ту же роль моя душа и мое тело играют для моего нрава. Здесь такова мысль Творца канона. «И погружен умом». То есть и ум мой потоплен, погружен, то есть потопленный, находящийся под водой. Здесь, конечно, намек на повествование о переходе евреев через Черное море, Красное море, где говорится о том, что войско фараона, гнавшееся за ними, утонуло. Вообще слово «ум» в церковнославянском языке имеет более широкое значение, чем в русском языке. Им обозначается вообще духовное начало в человеке. «Все мое духовное начало, мой дух потоплен в страстях». Это имеется в виду во фразе «и погружен умом». Прочитаем еще раз этот текст по-церковнославянски, достаточно сложный текст, и переведем его на русский язык. «Яко тяжкий нравом фараону горькому бых, владыко, и они, и Иамври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми». Для лучшего понимания этого текста здесь слово «нрав» можно поставить в дательный падеж. «Яко тяжкий нраву фараону горькому бых, владыко, и они, и Иамври, душею и телом, и погружен умом, но помози ми». Изменим порядок слов. «Владыко, бых тяжкий нраву душею и телом, яко и они, и Иамври, фараону горькому, и погружен умом, но помози ми». Перевод на русский язык. «Владыка, я по душе и по телу стал тягостен», или, может быть, можно перевести «стал вреден для своего нрава», как и они, и Иамврий для злобного фараона. «И ум мой потоплен», или «дух мой потоплен, но помоги мне». «Владыка, я стал по душе и по телу тяжек или вреден для своего нрава, как и они, и Иамврий для злобного фараона. И дух мой потоплен, но помоги мне». Вот такой перевод здесь возможно предложить. Прочитаем, что пишет, какие мысли высказывает епископ Виссарион Нечаев по поводу этого тропаря Великого Канона. «Жестокость фараона обнаружилась не только в гонениях на евреев, но и в том упрямстве, с каким он противился требованию Моисея отпустить евреев на 3 дня в пустыню для принесения Господу жертвы. 10 чудесных казней наведены были рукой Моисея на Египет с целью сломить ожесточение фараона, и только после последней, 10-й казни, избиения египетских первенцев, фараон отпустил евреев. Предшествующие же казни, хотя признаваемы были фараоном за действия перста Божия, только ожесточали его. Во время самих казней, когда бедствия от них доходили до крайней степени, фараон просил Моисея помолиться Господу о прекращении их и обещал отпустить евреев. Но когда по молитве Моисея казнь прекращалась, фараон не исполнял обещания и по-прежнему оскорблял Бога своим неверием и ожесточением. Многие грешники по упорству и неверию напоминают не только фараона, но и тех египетских волхвов или чародеев, Иония и Иамврия, которые старались слабым подражанием чудесам Моисея подорвать доверие к ним фараона. Подобно этим чародеям, они всем существом своим, душою и телом, погрузились в чувственные, чисто земные интересы и думают, что при помощи современных научных открытий можно устроить земную жизнь так счастливо, как никогда не удастся людям, следующим евангельскому правилу. «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и сия вся, то есть земные блага, приложатся вам». Ум человека, ослепленного гордым сознанием своего могущества в области земных вещественных интересов, не подозревает своего крайнего уничижения. Вращаясь в этой области, он сам оземляется, погрязает в бездне земного и вещественного и теряет силы возноситься к горнему и божественному, то есть теряет то, в чем состоит его главное преимущество перед всеми земными тварями. Смирись, гордая душа, пойми безумие твоей гордыни, безумие подражания фараону и его чародеям в неверии и ожесточении, и возопи к Господу. Прогневал я тебя не менее, чем фараон с Аннием и Иамврием. Прости меня и помоги мне вступить на путь смиренной покорности и преданности во всем твоей святой воле». Обратимся к следующему тропарю Великого Канона. «Калом смесихся окаянный умом, омыймя, владыко, банию моих слез, молютя, плоти моя одежду убелив, яко снег». Церковнославянское слово «кал» обозначает грязь, слякоть. «Калом смесихся окаянный умом». Слово «окаянный» в церковнославянском языке имеет значение «несчастный». Это важное слово из тех, что имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. «Окаянный» — «несчастный». «Смесихся», то есть «я смешался умом своим» или «духом своим», «я смешался с грязью». «Омыймя, владыко, банию моих слез, молютя». «Баня, купальня, купель, владыка, омой меня, купели моих слез, молю тебя». Ну и заключительные слова «плоти моя одежду убелив, яко снег». «Убелив одежду моей плоти» — слову «одежда» в греческом тексте здесь соответствует слово, обозначающее торжественную одежду, парадную одежду. Тело человеческое здесь уподобляется такой парадной одежде души, убелив как снег одежду плоти моей. Итак, я умом своим или же духом своим несчастный смешался с грязью. Омой меня, владыка, в купели моих слез, молю тебя, и убели как снег одежду моей плоти. И следующий тропарь. «Аще испытаю моя дела спасе, всякого человека, превосшедша грехами, себе зрю, яко разумом мудрствуя и согреших, не неведением. Аще испытаю моя дела испытати», то есть исследовать, изучить. «Если я исследую мои дела», далее по-церковнославянски «всякого человека, превосшедша грехами, себе зрю». Здесь конструкция «двойной винительный падеж». «Себе» — это форма винительного падежа, которая отвечает на вопросы «кого что», то есть «себя». «Зрю» — «вижу», «я вижу себя». «Всякого человека, превосшедша грехами», то есть «превзошедшим». Вот этот второй винительный, слово «превосшедша», переводим на русский язык творительным падежом. «Превзошедшим грехами всякого человека». «Я вижу себя превзошедшим грехами всякого человека, любого человека». И заключительные слова «яко разумом мудрствуя и согреших, не неведением». Слово «мудрствовати» в церковнославянском языке значит «мыслить», «рассуждать», «разумом». Церковнославянское слово «разум» имеет значение «знание», его греческое соответствие «гносис», «разумом мудрствуяй». По буквальному переводу с греческого «в знании размышляя», то есть «обладая знанием размышляя», «обладая знанием принимая решение». «Яко разумом мудрствуяй согреших», то есть «размышляя, обладая знанием, согрешил я, не неведением, а не по неведению». «Итак, аще испытаю моя дела спасе, всякого человека, превосшедша грехами, себе зрю, яко разумом мудрствуяй согреших, не неведением. Если я исследую мои дела, о Спаситель, я вижу себя превзошедшим грехами любого человека, «Ибо согрешил я, размышляя в знании», то есть размышляя, обладая знанием, а не по неведению. Ну, здесь имеется в виду знание Божьих заповедей. Мы знаем Божьи заповеди, но все равно их не соблюдаем. Вот на этом мы сегодня закончим читать Великий Канон. Благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.